имеем преимущество затронуть интереснейший вопрос. Слышали такую поговорку на эту тему, как урок сегодня? Кто-то скажет? За семью печатями. Поэтому приступаем к интереснейшему материалу «За семью печатями». Как построена шестая глава? Кто-то может ответить на такой вопрос?
Сначала всадники разные, а потом...
Четыре похожих, а потом...
Да, значит, как-то даже печати сами по себе немножко, ну, делятся. На какой процент? На 4 и 3. Раз. Еще, может, заметили какую-то особенность? И даже те три, которые отдельно, они тоже делятся следующим образом. 2, потом прерывается, и 7. Как вы думаете, что бы это могло означать?
Периоды,
согласен. Ну, давайте начнем читать. Да, 6 главу с 1 текста.
«Я видел, что Агнец снял первую из 7 печатей, и я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый».
Минуточку, Витальевна. Что ты можешь сказать вот по поводу вот этого, ну вот такого вступления или характеристики этой печати?
Что Иоанну было открыто, он увидел, как Агнец снимает печати.
Хорошо, ты прочитала 6.1, и какое там слово? «Иди». Павлович, 3 текст.
«Когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри».
Минуточку. И так еще и в остальных двух. Значит, меня интересует слово. Кто кому говорит? Кто должен идти? Не понял.
Иоанну говорят: иди и смотри.
Еще какое толкование есть?
Ну, если в переводе смотреть, то специалисты отмечают, что здесь правильно написать, перевести: выходи.
Да, приходи, там одно слово стоит. Там, не да,
там и получается смысл идет другой. Не к Иоанну, а к всаднику с конем идет приглашение: выходи.
Хорошо, сейчас еще 3 толкование. Значит, мы 4 раза «иди, иди, иди» уже есть, да? Мы помним, что пускай оно звучит у нас «иди, иди». И теперь 5-10. 5-10, Александровна. То есть не 5-10, 6-10, это я так оговорил.
И возопили они громким голосом, говоря: доколе владыка...
Минуточку. Значит, смотрите, иди, 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 а потом что?
Возопили.
Доколе. Ну да, доколе. Теперь 17 текст, Антоновна. Минуточку. Что вы слышите, если выберете по слову? Иди, 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 доколе.
Пришел.
И Яковлевна теперь 8.1.
Когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие.
Минуточку. Что вы слышите, если так читаем? Кому-то что-то это дает или ну, никакой реакции?
Пришел безмолвие.
Но если мы знаем, что такое безмолвие, это касается явления Христа.
Ну, пока если даже ничего не знаем, а вот просто слышим. Иди, 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 а потом доколе, а потом пришел, а потом великая тишина.
Ну, если так, иди, иди, зовут, зовут, зовут. Призыв, да? Иди.
Может быть призыв, может быть повеление. Я здесь не утверждаю. Но вот слова, как здесь подобраны, то ну, вот еще одна мысль. Это же слово, где вот здесь иди, которое мы разбирали. Теперь Иванович 22:17, а Витальевна 20.
Двадцать два семнадцать. И дух, и невеста говорят, приходи.
Это же то слово, слышите? Что там? И теперь 20-й текст.
Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро.
Опять то же слово. Что вы...
Ну, в разных этапах времени, наверное, происходит сначала приходить, а потом пришел. А потом просто тишина от того, что происходит.
Да, потому что все пришло к концу. Да. Ну вот здорово.
Величественная постой Бога. Идет, идет, идет.
Да. Значит, как мы можем теперь понимать вот это выражение, что кому сказано иди или выходи?
Если это посту Бога, то это Бог обращается.
Хорошо. Если мы допускаем такую мысль, что это Богу сказано, то есть ли такое, уверенность у нас, еще подтверждение текстов, где бы животные или ангелы повелевали Христу?
Серп.
Не понял.
Пусти серп.
Да. Знаете, дорогие друзья, есть такие моменты в Откровении, где вот сразу вот хотя бы вот этот один, что ангел, хозяин жатвы, то Христос, а ангел повелевает. Здорово. То как мы теперь можем понимать, с кем вот Бог... Или точнее, о чем семь печатей? Или о ком? Или, может быть, неудачный его вопрос. Ну, с кем Бог работает в период семи печатей? Нет, никак. Ну, никак.
Имеете в виду, такие кони?
Не-не-не, это пока нет. Пока вот это, нам надо понять, что в период семи печатей, с кем Бог работает. Ну, например, с безбожниками, или с ангелами, или может, со своим народом. Ну, Антоновна предложила ангелову, а я уже не соглашаюсь. С каким? С каким?
С народом сначала внутри, а потом снаружи.
А в тексте вы можете найти, что это он действительно работает с народом Божьим?
Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие, за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря, доколе.
Да, значит, с кем...
Люди обращаются...
Да, значит, с кем Бог работает в период печатей?
Со своими верующими людьми.
Ну, понятна мысль? И вроде бы оно все так пока, ну вот мы движемся, вроде бы все так пока, пока по Писанию, слушайте. Значит, какое назначение теперь семи печатей? Что это открывает? Да, это открывает, как Бог будет работать со своим народом, чтобы план спасения вот для его, ну для тех, кто хочет, не просто для его народа, для всех желающих, чтобы этот план осуществился. Как мы можем быть уверены, что, ну, чтобы мы же не ошиблись, правильно мы мыслим или нет? Где есть параллели, где есть еще параллели вот этим коням? Правильно, правильно, правильно. В Захарии. Да. И там...
Видит тоже видение колесницы.
Вот, да, видит. И результат какой? Чтобы успокоить свой народ... И был порядок. Значит, мы можем говорить, что еще какая есть параллель. Можете сказать, где есть вот идея коней в Писании? Ну, но это то, что мама говорила, это Захарии. Это Захарии.
Они идут к земле. Но есть еще тогда, когда от Иерусалима колесница уходит. Там нет там колесницы.
Там другая колесница.
У Иезекииля ничего там нету про коней?
Нет про коней.
Шестая глава мне понравилась тем, что у нее конец такой ободряющий. Конец шестой главы уже говорит о самом конце, и все хорошо.
И попрошу
вас... Ну, читай тогда.
Ну, вот, смотри, вот. И говорят горам, скалам, упадите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, потому что пришел день великого гнева их, и кто может устоять. То есть шестая глава вот, заканчивается, ну, вот, есть четыре лошади, а потом, опаньки, вот такой хороший конец.
Да.
То есть, для детей Божьих, которые начинают идти, Господь показывает, смотри, четыре шага, практически хлорос, мертвый конь, а тут раз, воздаяние нечестивым показывается торжество.
Благодарю. Значит, вот в самих печатях или в самой шестой главе мы находим еще одно величайшее доказательство, что это работа Бога со своим народом.
Суд, который происходит на небе, это суд первый с народом Божьим.
Двинемся теперь по тексту уже. Виталиевна нам читала первый текст. Нет, нет, мы по первой печати чуть-чуть. Да, читайте.
Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, чтобы победить.
Благодарю. Кого может означать, ну вот означать этот конь? Но смотрите, мы же должны, смотрите, какая, ну как мыслить, пробовать. Если первый всадник Христос, ну вот, к примеру, вы предлагаете, то тогда мы должны пробовать, чтобы это соответствовало и Описанию.
Победоносный. Кто может победить? Только Христос.
Значит, Антоновна, сразу возражаю, чтобы и остальным было легче мыслить. Чем оканчивается третья глава?
Все встают, двери стучат.
Так, третья глава оканчивается: «Все стою у двери и стучу». И требование к церкви какое? Чтобы они победили, как кто?
Как
я победил и сел. Поэтому здесь я думаю, что семь печатей, это та же мысль, о которой мы говорили уже, это как Бог пробует из борющейся церкви делать ее какой? Победоносной.
Ну, тут же видишь, еще один такой нюанс. Оружие. У него в руках что? У него в руках лук. А у Иисуса что был? У него был меч. У Иисуса был меч, а был острый. У этого лук уже как-то не складуха получается.
Да. Значит, на кого мы можем теперь пробовать этот образ одевать?
Побеждающий.
Благодарю. Значит, я...
Ну, еще вопрос с венком есть. Ему на голове дан был венок. В оригинале это Стефанос. Стефан, ну, что-то такое. По-гречески венок и венец. Это символ победы.
Да.
А у Иисуса на голове чего?
А у него диадема.
А у него диадема. Это две большие разницы. Это царская буква.
Да. Так если первое побеждающее, то как в самом начале уже достигнут результат и сборющиеся победоносцы.
Да, в том-то и дело, что вот первая церковь выходит.
Ефесская церковь выходит победительной.
И вот первый период не сама церковь в Ефесе, а вот первый период, когда христианство не было еще политизировано, коррумпировано, то вот...
О, государственно, но...
То Евангелие распространялось, да. Первый период спокойно и быстро. Ну,
спокойно, да.
Это потом уже
пошли. Нет, вот так вот пошло, ура.
Ну, ура.
А потом уже пошло плохо.
То есть апостольский период.
Да, до сотого года, к примеру. Или чуть-чуть дальше. Некоторые даже высказывают такую мысль, что до третьего столетия. До третьего столетия вот эта чистота еще присутствовала. Каким образом мы можем действительно показать, что это хороший конь? Что это конь хороший?
Белый.
Что он белый. Но некоторые говорят, что это антихрист выходит на белом коне и вызывает потом всю нечисть свою. Как бы мы могли опровергнуть эту мысль? Ну, давайте следующим образом. Дважды в тексте говорится, что Библия требует, чтобы был победитель, и он является, этот всадник, кем?
Победителем.
Благодарю.
Два слова, победитель.
В него есть венец, который тоже говорит о победе. И теперь белый цвет по откровению. Можете вспомнить, кому белый цвет вообще принадлежит по откровению? Искупленным они в белых одеждах. Еще кому? Да, Христос в белых одеждах. Замечательно. Еще вспоминайте.
Волосы Христа белые, как волна.
Замечательно. Еще. В награду.
Белый камень.
Благодарю. Еще есть одна интереснейшая. Белый. И увидел я великий белый престол. Поэтому белый цвет по откровению исключительно принадлежит святым людям. И Богу. Ну и Боже свят. Значит, мы на 100% понимаем, что ни в коем случае мы не должны допускать, что вот эта мысль, да, да, это еще несколько сильных доказательств. Наше братство, которое исследует этот вопрос, они говорят так, что спасение основано на принципе завета. А завет включал в себя, скажите, какие две вещи? Да, благословение и проклятие. Если еще взять, сравнить вот так, то там проклятий много, а благословений что? Меньше. Ну, тексты. Там почти один к трем. Да, и здесь мы видим тоже почти один к трем. Благословение выражено одним первым всадником и белым конем. А проклятия выражены трема конями. Это что-то дает или ничего? Петрович, вы же на тебе эксперимент. Ну, что-то...
Вырисовывается картина, о которой еще пророк спрашивал. Если кто-то несет что-то священное, да, вот оно раз упало, то есть и что осветится, и что осквернится? От падения или от прикосновения того к другому? Вот от святого ничего не осветится. Да, вот, а от проклятого, от греховного замарается...
Ну, 5, 3, 3, 3, 3, 1.
Вопрос, если мы говорим, что это наказание по завету.
Да.
А какой здесь завет, если здесь же страдают все земляне?
Нет, не все земляне страдают. Мы сейчас же будем читать, и вы увидите, что только...
Третья часть, четвертая часть.
Да, это касается только народа Божьего. То есть... Какая разница между проклятиями завета? Они еще носят воспитательный характер. Не наказывающий, а воспитательный характер. То есть с помощью вот семи печатей Бог хочет приготовить себе народ. Чем еще мы можем какую параллель провести? Ну, потому что я вижу, что я вас не убедил. Слушайте, с чем мы еще можем сравнить? Можете? Я хотел бы, чтобы вы услышали. Значит, вот это Христос же печати снимает. Где Христос на эту тему еще говорит? Здорово. Еще если скажешь, какая глава, вообще классно. Да, 24 глава. И что вы там видите интересного? Что эти же параллели между конями, которые мы сейчас будем проходить, и если можно так сказать, синоптическим, ну евангельским апокалипсисом, там же тоже есть параллели. Какие? Вот три параллели, которые я прямо сейчас выписал. Одно, что надо до их сейчас увидеть, где они у меня записаны. Так, синоптические.
Когда звезды спадут с неба,
да.
Силы
поколеблются. И силы небесные поколеблются.
Солнце померкнет.
А это...
Значит, пожалуйста, готов читать. Ну, еще тогда одна мысль. Надо ее проговорить, когда я начну по 24 главе Матфея. Значит, смотрите, какое время охватывает период семи печатей? Из печати. Ну, вот из текста 6 главы. Какое время от
года? Вот начало. Это апостольский период. Ну.
Да. То есть вот видение Христа в 5 главе и до его что? До его пришествия. Матфея 24 глава. Какое время охватывает? Да тоже от речи Христа до его что? До его пришествия. Поэтому мы 100% можем утверждать, что 7 печатей охватывает период. Вот, да, вот.
Ну, все церкви, вот эти периоды, церкви, которые мы читаем, во второй главе описываются.
Да. Время всего христианского периода. Все. От зарождения церкви до второго, до его забрания на небо. Значит, Петрович, для тебя. Значит, в общих чертах вся история христианской эпохи. Теперь это уже видно. Как синоптический апокалипсис выглядит? Матфея, 24 глава, с 4 по 14. Это не знамение конца. Это постоянное напоминание христианам, что земля не является их домом, их, что Христос скоро придет. Вторая часть, значит, с 15 по 22. Это период разрушения храма и усиливающиеся гонения. И это же параллель, помните, пятой печати. Пятой печати. И третья часть. Матфея, 24 глава, с 23 по 31 текст. Это обольщение конца. Времени, которое предшествует второму пришествию. Причем есть одна особенность, что обольщение в Откровении вынесено еще особым блоком с 13 по 17 главу. Это Иоанн вынес этот блок особо для того, чтобы ну, четко понимать, что будет в самом перед пришествием Иисуса. Скажите, что-то прояснилось или нет? Да, или потемнело еще.
Не, прозвучала очень сильная мысль, что Бог готовит себе народ, 7 печатей. Бог готовит. Это Бог работает со своим народом.
Да. Да, ну, если да, даже вот это мы поняли, то ну, двинемся тогда дальше. Значит, первая печать. Что это такое? Что мы можем теперь сказать? Это Евангелие, с помощью которого Бог хочет что сделать? Ну, завоевать мир. Мы обычно, проходя откровение, пробуем ну, найти значение каждой печати, как бы в других, ну, с других источников, которые бы нам это подтвердили. Вот теперь давайте займемся второй печатью. Что там происходит?
Когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий. И сидел сидящий на нем, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч.
Как будем понимать теперь во свете того, во что уверовали?
Как тут Бог работает со своим народом, вообще непонятно.
События, которые будут происходить, гонения на земле.
Да, это как бы...
И будут убивать, вот даже...
Показывают, ну, к чему готовятся. Как бы, вот и все.
Да.
Что тебя ждет?
Да. Теперь помню, что мы с синоптическим уже знакомы. Что мы можем вспомнить, что нет ничего страшного, что даже такое на народ Божий свалится?
Что всякий будет убиваем за имя мое.
Да, здорово, что будет всякий, кто верит во Христа, будет убиваем. Еще какое, ну, тут тоже сильное, его боятся даже читать. Я принес
не
мир, но меч. И наоборот. Да, значит, мы находим это, ну, ничего здесь страшного
там,
нет.
Там надо духовно.
Это естественный процесс.
Раздел происходит на духовной основе, Петрович, но физически это же потом выражается это физическое отношение.
Борьба происходит среди верующих. Христиане и те же самые католики.
И те же самые христиане.
Ну,
протестанты. Еще не было протестантов. Еще не было протестантов, не было католиков. Была, допустим, официальная церковь государственная. И те, кто остался верен истине.
Хорошо, дорогие друзья, давайте по печати, потому что нам хотя бы с этим хоть что-то прояснилось. Третью печать. Иванович огласил.
Когда открыл печать третью, я услышал третье животное говорящее: приходи. И я увидел, и вот конь черный, и сидящий на нем, имеющий ярмо в руке его. И услышал это. Ну, давайте тогда посмотрим подсрочник, чтобы быть уверенным, что это слово.
Имеющий мир в руке своей.
Ярмо, иго. Ну, это говорит подсрочник, что это такое. Ярмо или иго.
Нет, дорогие друзья, не давайте было.
По синодальному. По синодальному.
Потому что
уточнишь потом. Читайте третью печать. Синодальную.
И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий. Ели же вина, не повреждай.
Ну, да, давайте с мерой. Что значит мера за динарий?
То есть...
В сравнении с тремя мерами...
Хиникс пшеницы – это малая доля, малое, да, количество хиникс пшеницы.
Как в урочнике расписано, что это дневная норма пищи на одного человека. Хиникс пшеницы. И получается, что в тот период, ну, как по урочнику написано.
Ну, в общем, экономический период складывается очень.
Ну, после, да, военных действий.
Как бы... Когда у тебя семья из трех человек, то ты можешь позволить себе три хиникса ячменя. Пшеницы ты себе не можешь позволить. А вот ты будешь...
Динарий, динарий, динарий.
Да.
Значит, еще два текста, чтобы мы в этом убедились. Левит 26:26.
И хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты.
Значит, когда есть мера ограничения, это символ
недостатка.
Но здесь что вы видите еще интересного?
Елея вина не повреждает.
Да, значит, будет недостаток в хлебе, но не будет недостатка в чем?
В елее и вине. Святой и Христос еще будет присутствовать или работать с народом, да?
Можете сказать, что означает хлеб, что означает елей?
Хлеб – Слово Божие, елей – Дух Святой, но кровь Иисуса.
Да, спасибо. Значит, вот так и этот Дюкан говорит, что символ хлеба будет поврежден. Что значит символ хлеба будет поврежден?
Не будет достаточно слова.
Да. Информации, Слова Божьего будет недостаточно столько, сколько бы нужно было бы. Но какая интересная мысль. Даже при недостаточности знания, если ты искренно верующий, и жаждущий, то что получится?
Искать будешь.
И да, согласен, что искать будешь.
Дух Святой будет работать, и жертва Христа будет за тебя.
Да, то есть спасение гарантировано даже в этих непростых условиях, когда Слово Божие в недостаточной мере. Витальевна, ваша очередь.
Когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными.
Начнем с конца, Витальевна. Вот перечисление этих четырех казней. Что за фраза? Ничего не говорит она тебе? Или, может быть, кто-то слышит что-то?
В проклятии.
Да, в проклятиях завета это оговорено, и это уже как технический термин того, что получают люди в смысле при нарушении завета. Благодарю. Второе, что здесь надо заметить.
Четвертая часть.
Да. Бог работает, а не только со своими. Потому одна треть – это отпавшие всегда. А вот четвертая часть – это то, с кем Бог еще работает.
Так это свои, получается, в проклятии завета, это к ним казнь.
Да, да. Кажется странным.
Да, конечно, странно.
Сейчас, минуточку. Сейчас. Подождите.
Так иди остаток или...
Подожди, в церкви.
Давайте чуть-чуть не так. Слушайте эту идею. Сколько казней в Египте? 10. Сколько казней в Откровении? Сейчас вы ответите. Почему 7, А почему там 10?
Три казни было для того, чтобы разбудить свой народ.
Слышите? Три казни – это то, что народ Божий должен был получить
со всеми, на общих основаниях.
На общих основаниях, иначе они в чувство не пришли. Собратья, я понимаю, ну вот сейчас нас всех, что нам даже, если вот сегодня, дорогие друзья, мы уверуем в вот эту часть, что нелегко нам стать будет кем? Победителем. При всей великой благодати Божией Бог не сможет нас, понимаете? Бог, не, подчеркиваю, Бог не сможет нас другими средствами, как вот этим.
Они как другие, более ласковые пути.
Интересно в том, что даже если задаться вопросом, кому написано откровение? Кому?
Только рабам.
Вот именно, только рабам. То что же вы еще хотите? Пока народ, который вне веры, он отдыхает. Он, конечно, страдает, он получает там позорство.
Кого люблю, того и люблю.
Нет, но пока до них еще не дошло.
Хорошо, пока давайте держаться вот того, к чему мы пришли. Что семь печатей — это попытка Бога свой народ сделать. Пожалуйста, Антоновна, мы в пятой печати.
Но пока идет все по наклонной вниз.
Да, сейчас.
И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Вот, пожалуйста.
И возопили они громким голосом, говоря: доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них...
Минуточку. Кто отвечает на вопль мучеников? Да, сам Бог. Да, смотрите, они обращаются непосредственно к владыке, и сам владыка отвечает им. Собратья, это вообще потрясающе, что сам Бог лично вот таким людям отвечает. Теперь как он отвечает, Антоновна?
Не беспокойтесь, белые одежды вы получили.
Не, я хотел бы, чтобы мы усекли момент интересный еще. А они ж просят, доколе ты не мстишь?
А он отвечает, что пока их товарищи по рабству, их братья...
Можно я скажу? Даже сам Бог говорит, я беспомощный, пока...
Пока вот этих не воспитывают.
Да, пока я еще не доработаю с кем...
С
остальными. Петрович, хочешь тебе что-то доходит или нет? Скажи честно.
Надо
вместить.
Да. Бог сам говорит, что я вот что могу для вас сделать, я сейчас сделаю. Но в действительности положение таково, что даже я пока беспомощный, потому что надо, чтобы произошло.
Спасти всех.
Да.
Не, ну, надо народ Богу вот какой-то особый.
Да.
А его еще нету.
А его нет. И поэтому Бог говорит, ну давайте еще одну мысль.
Ну, раз не тоже эту идею подчеркиваю.
Сейчас. Вот эта мысль, что он говорит, доколе дополнят число. Это что, математически надо дополнить?
Нет. Вот хорошо ручник расписал.
Ну скажи как.
Что речь идет не о числе, что вот у вас там 10 тысяч, а надо 100.
Да.
Исполнено. Это значит наполнять, исполнять, дополнять, совершать.
Да. Значит, Бог говорит, мне еще надо до совершенства довести вот братьев ваших и сотрудников ваших я-то должен...
Еще
работать. Должен работать, а не пока что делать? Мстить. Вот это очень важная мысль. Что Бог им объясняет, что я не могу сейчас выполнить вашу просьбу о мщении, потому что я пока еще занят, что? Вот пока... Да. Собратья, тут опять попадается интересное. Я не знаю, если голова выдержит у нас во всех вот этих всяких новых мыслей. Малое время. Как вы думаете, сколько это малое время?
Еще
да сколько?
Мало,
ну сколько?
Недолго, недолго, несколько.
Хорошо.
Мы считаем, да?
Ладно. Идем по порядку. Витальевна, 5:35. Евангелие от Иоанна. Пока она ищет, Павлович ищет 12:35. Иоанна 12:35. Откровение, 20 глава, стих 3. Да. И еще, на всякий случай, Иакова 4:14. Иакова 4:14. И потом в заключение я прочитаю одну выдержку с Духа Пророчества. Читаем.
Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его.
Благодарю. Витальевна, скажешь, о ком идет речь?
Я не креститель.
Малое время порадовались.
Не-не-не-не, я спрашиваю, мне сейчас надо выяснить, о ком идет речь.
Да,
все согласны, что это Иоанн Креститель? Да, значит, Иоанн Креститель, как Христос называет его служение? Не-не-не. Служение малого времени.
Продолжительность.
Продолжительность. Сколько продолжения было?
Сколько было? По 30 лет. Он в 30 лет отхожу умирали. А сколько он служил? Недолго. Был Владский
Арн. Ну, я хотел, чтобы вы это все-таки сказали.
А сколько продолжалось?
Ну, продолжение служения. Сколько он готовил путь Господу?
Его призвали в взрослом возрасте. Значит, лет...
Да нет, ну, загадать надо. Ну, я на кафедре.
Ну, все, то я скажу. Это было от полгода.
Подожди, у вас Божий пророк, когда там царь какой-то написан. И по царям можно посчитать, сколько это было времени.
Это было полгода, до года, не больше. Иоанн служил примерно полгода. И вот это служение в полгода, к примеру, вот оно названо чем? Малым временем. Павлович.
Когда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет.
О ком идет речь?
О Христе.
О Христе. Сколько Христос служил?
3,5 года.
Ну, если тут по контексту, то тут даже меньше, чем 3,5 года, потому что он говорит это уже где-то, когда часть времени отслужил.
Уже да. Потом служил ученикам.
Поэтому малое время, сколько охватывает период, ну, само выражение? От полгода до что?
3,5.
До 3,5 лет. Это мы вот ничего не выдумываем. Это с текста.
Это пророческий срок. День за год.
Это реальный срок. Слушайте еще одну интереснейшую мысль. Иакова 4:14.
Главу Откровения, там 3:5.
Да.
Ой, только, конечно, со второго, чтобы было понятно.
Хорошо.
Потому что здесь и взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну. и заключил его, положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же всего ему должно быть освобождено на малое время.
Значит, смотрите, что интересное. Выражение «малое время» в основном принадлежит Иоанну. И в Евангелии от Иоанна, и в Откровении это только принадлежит только Иоанну. И мы уже видим с его слов, что это может быть, к примеру, от полгода до что? Максимально до 3 лет. Но есть еще одно место, которое мы не должны пропустить. Слушаем, да.
Вы, которые не знаете, что случится завтра, и во что такое жизнь ваша, пара, являющаяся на малое время...
Минутку, значит, сколько еще максимально может быть малое время?
У Якова больше надежды.
То есть, собратья, вы понимаете, с Писания малое время это практически, ну вот десятилетие, ну если по максимуму брать по Иакова, но нам надо же брать по Иоанна, вы же понимаете, да? Потому что это чаще, больше. Ну еще есть один интереснейший момент, можете поулыбаться. У духа пророчества есть одно единственное время, где объясняется, что такое малое время. Никто не пробовал так подумать. Значит, вот она пишет. Малое время в браке. Это когда чувства друг к другу меняются. И каждый начинает разбираться в характере другого. Значит, ну, там говорят, медовый месяц, ну, в общем-то, мысль, я думаю, понятна, да. Собратья, итак, что значит малое время?
Не, ну, это хорошая цитата, поскольку она как раз объясняет малое время, и Бог успокоил на малое время души убиенных, чтобы вот как здесь... Характеры.
Да.
Для убиенных малое время вообще малое. Они закрыли глаза, открыли все.
Ну мы же для живых считаем.
Мы для живых считаем.
Те, которые еще ждут, пока глаза закроют.
Так. Есть это
мысль. А где это во времени все имеет место быть? Это уже было, это будет или где это? Иоанн видит видение, написал нам.
Да.
А что нам? Это было уже?
Сейчас попробую рискнуть. Я так думаю, что вот пятая печать, это я так думаю, можно относить ее либо к средним векам, либо можно ее относить к той скорби, где сказано, ну вот как бы вот да дальше там не купить, не продать, понимаешь?
К последнему времени.
Да, к самому последнему времени. Либо туда можешь относить, либо сюда.
Чтобы убиваем был всякий, кто не будет принимать.
Да, да. Но только с братья и сестры, не делайте с этого ж доктрину.
Кто не так не понимает,
да. Читаем 6-ю печать, Иванович.
6-я печать.
Да.
И я увидел, когда он открыл печать 6-ю, и землетрясение великое сделалось, и солнце сделалось черным, как мешок волосяной, и луна вся сделалась, как кровь, и звезды... Небо пали на землю, как смоковница бросает незрелые плоды ее, ветром великим сотрясаемое. И небо было отстранено, как свиток сворачивающийся, и всякая гора и остров от мест их были сдвинуты. И цари земли, и вельможи, и тысяченачальники, и богатые, и сильные, и всякий раб, и свободный скрыли себя самих в пещеры, и в скалы гор, и говорят горам и скалам, упадите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, потому что пришел день великого гнева их, и кто может устоять?
Великого день гнева его.
Хорошо, что мы...
Но Бог отвечает на просьбу Убиена. Пришел день гнева.
Да. Если раньше Бог говорил, что не может ответить, то теперь уже что? Теперь он отвечает.
Мы здесь видим события, которые уже произошли.
Согласен, что как адвентисты мы глубоко верим, что вот Лиссабонское
землетрясение,
да,
кровавая луна.
Согласен с этим, но здесь вы же видите, что делается. Сразу же за этим должно произойти потом и что еще? Ну, если так перечислять. Ну, небо должно скрыться, как свиток. Но оно еще не скрылось. Поэтому я не думаю... Да, значит, мне так кажется, что вот комплекс этих событий должен будет, очевидно, еще раз повториться перед...
Самым концом.
Перед тем, как свиток собьется. То есть перед самым пришествием Христа.
Может быть, это уже как, ну, знаете, предисловие.
Может быть. Слушайте.
Что-то произошло, потом какое-то время дано.
Ничего не могу утверждать.
Мы видим как бы в разных масштабах. Уже это исполнилось в каком-то, ну, пусть малом масштабе, скажем так. Лиссабонское, но оно же Лиссабонское.
Да.
Ну,
да, но это было мощное.
1835
год. Но оно не... Ну, не всемирное.
Ну, ты знаешь, есть такое толкование, не помню, читал. То есть, допустим, падение звезд произошло именно в то время, когда в Америке было великое религиозное пробуждение. И что падение звезд над Папуа-Новой Гвинеей, папуасам бы ничего не сказало. Понял? То есть там, где надо было, там Бог и показал.
Это готов был, что-то.
Понимаешь, да? То есть, почему Поднебесная не видела? Китай, в смысле. Значит, Япония, ну там великие такие вот, допустим, или Монголия. Ну, почему они не видели этого? Ну,
Лиссабонское землетрясение было на День Всех Святых 1 ноября.
Ну да.
9:20 утра.
Понимаешь, оно было там, и здание, первое здание, которое разрушилось, это было здание в Лиссабоне, как это называется, здание Инквизиции. То есть это было серьезное указание Бога, что вот смотрите, ребята, что вы делаете.
Хорошо, собратья, ничего не могу толковать уверенно. Вот есть материал, можем пробовать о нем читать, думать, молиться и ожидать, что как-то, может быть, мы это поймем. Почему прерываются теперь эти две печати?
У нас шестая печать, как Генри.
Ну, потому что нам надо читать восьмую главу, первый текст.
Седьмая глава, да, восьмая глава сняла седьмую печать. А вот седьмая глава, здесь 144 тысячи.
Да, ну почти, ну уже ж логично. Надо бы было бы поставить и что?
Так и седьмую уже открыли.
Да, сразу же, ну вот, снял одну, снял вторую.
Ой, у меня такая мысль. А может быть, как раз вот работа над народом Божьим заканчивается?
Здорово, хорошая мысль. И седьмая глава как бы показывает, что значит дополнят число. Молодцы, здорово, хорошая мысль. Но еще... Из текста оно все видно. Антоновна, чем вы окончили чтение шестой печати? Каким словом? Или двумя словами? Трема.
Пришел день гнева его, кто может устоять.
Слушай, да. Побеждающий.
Кто может устоять?
Значит, вопрос как бы задается риторический. Кто может устоять? И почему нету печати следующей? Потому что автор хочет что сделать? Ответить на вопрос, кто может устоять, кто сможет устоять. Он отвечает теперь дважды, что значит дополнят число. И немножко описывает, какую работу надо будет сделать вот в оставшееся время. И 8.1, кто читает, прочитает последнюю часть.
Когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса.
Благодарю. Значит, что значит вот это выражение безмолвия?
Ну, вы же читали.
Безумолвие.
Свят, свят, свят. Ну, поклонение, что
да.
4:24, все.
Знаете, как вот мне кажется, что идет пояснение. 6 печатей произошло, работа над народом Божьим завершилась. Уже была подготовлена. И то есть, когда уже... Вот мне все хочется сказать, что суд прошел. Но не судились народ Божий. Он... не подсудимым был, а истцом, которого защищать нужно было, и Христос эту работу совершил. То есть теперь они все оправданы. И уже сказать что-то Господу, что не так или еще, никто не может. И вот когда нет уже слов оправдания, тогда что происходит? Ну, полное молчание.
Ну, то есть всем уже все, что... Все понятно. Все понятно тем, кто на небе, и всем понятно, кто на земле.
Но это момент, к которому как бы они и шли.
Да.
И шли, и шли. И вот к этому. Ведь месть и день гнева – это нечто необычное для Бога.
Да.
Ну, меня он применяет это как воспитательную работу.
Дорогие друзья, чему мы можем как бы для себя вот с этих печатей нет мыслей, да?
Уже все мало. Уже все мало. Нет, печати, а потом запечатление.
Это очень красивая мысль на будущее, что если где-то печати снимаются, то где-то они должны потом что ставиться. Но об этом давайте пока не трогать это. Пока давайте вот 7 печатей.
6.
Не, ну что ж.
Ну да, 7.
Снимая печати, Христос как бы приоткрывает завесу, что будет происходить, и чтобы его народ встречал вот эти...
Да, он как бы, так как он рассказал вот в притче, не в притче, а в учении на Елеонской горе, так он теперь рассказывает... Иоанну это через символы. И делает это сжато, ну, чтобы оно оказало, в общем-то, как можно сильное впечатление. И народ Божий не был, ну, как сказать...
Чтобы не было неприятное и несподиванное.
Да, спасибо. Хорошая мысль.
Пусть будет так, надо это переварить это все. Божье благословение.
Спасибо.